В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации. 18+.
Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. Вы слушаете «Музыкальный час» в студии Екатерина Баранова. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Вагин, автор-исполнитель. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Автор-исполнитель на этом мысли останавливается.
Да, мне просто дальше написано про коллектив летной школы, вокально-инструментальный ансамбль. Поэтому я уже думаю сказать участник, а с Дмитрием мы решили, что Дмитрий отдельно расскажет нам про то, как это живет.
Летная школа – это, согласно апологетике коллектива, это не ВИА и не группа, это дух. Дух, в котором участвовать могут все причастные к нему. И вот я вижу в этой уютной студии фотографии на стенах, и мне особенно приятно видеть Романа Филиппова, который стоял у истоков этого духа, и буквально недалек я буду от правды, сказав, что это его название коллектива, с его благословения, наверное, так была именована наша группа. Он переживал разные совершенно моменты, разные составы, и принципиально в летной школе нет фиксированного состава. Играют кто хочет.
А это сплощается в какой-то коллектив, либо это какая-то поочередность выступления, как какое-то объединение? Как это для слушателя выглядит?
Мы не записываемся, то есть это все-таки сценическая группа, это группа сценического действия, потому что мы все непрофессиональные музыканты, за исключением Романа, который играет с нами не всегда. И это все-таки сценическое действие, которое от события к событию живет, от события внутри коллектива и от события внутри культурной жизни.
Как часто проходит выступление, то есть публикуется какая-то афиша для желающих послушать?
Сейчас же мир очень маленький стал. И всем, кому интересно мое творчество и творчество коллективов, в которых я участвую, проектов, в которых я принимаю участие, находятся, как правило, со мной в непосредственной связи. То есть я, во-первых, лично могу пригласить с помощью там социальных сетей, с помощью группы, паблика своего. А во-вторых, просто люди, когда приезжают, допустим, в Москву, если из другого города, могут мне написать: «Дима, когда у тебя концерт? Я вот месяц буду в Москве». Опять же, также организаторы из других городов напрямую обращаются, что очень бы хотелось, чтобы вот произошел ваш концерт в нашем городе.
По поводу выступления в городах. Вы выступаете сольно. Расскажите, пожалуйста, у вас был когда-нибудь опыт коллективный? Может быть, вы были участником какой-то группы, или вы как-то так повело, что вы всегда в одиночном?
Мне удобнее. В меру своего, опять же, образования. Я актер по образованию, не музыкант. Соответственно, когда я выхожу на сцену с гитарой, это не имеет никакой музыкальной претензии, да, соответственно, мне проще играть самому для себя или с кем-то в дуэте, да, допустим, с каким-то дополнительным музыкантом. Группа «Летная школа» – это сложный момент для того, чтобы его куда-то вывести и как-то сделать это профессионально, потому что это все-таки такой момент импровизационно симптоматический, то есть получится, не получится, непонятно. А мои сольные концерты – это все-таки какой-то определенный знак качества, то есть я представляю, что должно получиться в итоге, и с большим процентом попадания получается то, что я хочу. Пусть это будет даже дуэтное выступление для того, чтобы как-то музыкально обогатить. И от этого, допустим, вот альбом, который совсем недавно вышел, называется «2+1», прям создан непосредственно для того, чтобы понять, как я играю свои концерты. То есть два – это первые буквы имени, фамилии Дима Вагин, но еще и количество треков, то есть гитара, голос записанный, плюс один, плюс какой-то музыкант, который в нашем небольшом мирке андеграунда занял свою нишу и уважаем, и прекрасен. На этом альбоме сыграли Борис Плотников, Иван Жук, Дима Ульянов, Евгений Слабиков, Паша Ерохин. Не дай бог кого-то забыть сейчас в этой ситуации, потому что все музыканты, естественно, Сомов, Маркус Бона. Не хотелось бы кого-то забыть, но это дуэтные работы, и вот создан альбом дуэтных работ.
Я родился в космическом корабле, в семье свободных людей, класса Digital Lux Cast Play. Это как сейчас еврей. И мой папа нейроворотил, а мама, мама, как есть. И только бабушка часто мне говорила, что ей темновато здесь. Но даже в тьме, как под слоем грунта, что падалью не пропасть, никакого бунта, никакого бунта, представляй верховную власть. Никакого бунта, никакого бунта, представляй верховную власть. Я учился много, думал мало, думать мало, великий дар. Факультет конструкции идеалов, это как ваш пиар. И пойдя служить в КБИ экспертом по оценке претензий МАЗ, я звонил начальнику за советом, и начальник кричал, смеясь: отвечай на жалобы вниз, по пунктам из инструкции не вылазь. И никакого бунта, никакого бунта, представляй верховную власть. Никакого бунта, никакого бунта, представляй верховную власть. Я считал отчеты, я знал, как много тех, которых спасает лишь молочко летающих осьминогов. Это как ваш гашиш. Я не стал бы целое бить на части и из целого делать часть. Но так много сытых в своем несчастье, не умеющих не молчать. И на дне доносов я вижу хунта, что всерьез разевает пасть. Но ведь никакого бунта, никакого бунта, представляла верховную власть. Никакого бунта, никакого бунта, представляет верховную власть. Забил на службу, и пусть опасно, я пытался быть сам собой. Только много думать в схеме, где все так ясно, это как ваш запой. И эти до крови день отпадки, а от тех так вообще смердит. И только злые дети в своих припадках, их бабушка и один. Я решил нести лихо фунтами всем, кто мне стал не в мать. Никакого бунта, никакого бунта, представляла верховную власть. Никакого бунта, никакого бунта, представляла верховную власть. И пока мой адъюнкт строил баррикады, что делал мой лучший враг? Он вел корабль дальше, вперед, как надо, не знаю, куда и как. И либераст из партии за реформы, чтобы всем все всегда иметь. Мой субпрофиль смерил по астронорме, это как ваша смерть. таял во тьме потолок медпункта. Я вспомнил отца и мать, и бабушка. Никакого пункта представляла верховную власть. Бабушка, бабушка! Никакого пункта представлял верховную власть. Бабушка, бабушка! Никакого пункта верховная власть.
Дмитрий, а как вы записываетесь? Где вы пишетесь? У вас это выходит, ваши труды, на каком-то физическом носителе или это в интернете только?
Вы знаете, физический носитель – это все равно по старинке компакт-диск. Угу. Его можно чаще получить в подарок, чем приобрести. А также всегда можно обратиться ко мне напрямую с помощью социальной сети ВКонтакте и сказать: дай послушать, что ты там накорябал. Также кто-то что-то выкладывает на торренты, то есть все-таки это вид, жанр, способ передачи информации глаза в глаза, способ передачи музыки здесь и сейчас.
А сколько у вас уже готовых работ альбомных? Сколько альбомов?
В какой-то момент перестал писать альбомы. Соответственно, я записал, учась в институте, «Летать – это просто», потом авторский альбом. И начал сотрудничать исключительно со студией «Остров» Евгения Слабикова и записал на нем все остальное, что я записывал, за каким-то незначительным исключением. И там было два альбома, то есть вот «2 плюс 1» и перед этим «Летная школа». «Летная школа» — совсем простенький авторский альбом, где только гитара, голос. И, соответственно, были какие-то синглы тематические, которых тоже не так много, и есть изданные концерты. То есть видеозаписи концертов. Как говорят зрители, что интереснее, конечно, это смотреть вживую, потому что есть музыканты, которые умеют играть музыку, и она звучит на носителе, передавая все, что хотел сказать автор. Я же все-таки драматический артист по образованию и по научению, то есть по моим навыкам. Поэтому так же, как смотреть спектакли в записи, или уж тем более читать сценарий на бумаге, достаточно сложно получить то, собственно, зачем ходит зритель.
Дмитрий, вы за всю свою музыкальную жизнь, так скажем, потому что я знаю, вы писать начали, если информация от источника верна, с 13 лет, именно песни вы пишете, стали за это время лауреатом и дипломантом различных конкурсов, фестивалей. Расскажите, пожалуйста, какие-то основные, может быть, наиболее значимые лично для вас награды.
Я бы, с вашего позволения, поговорил не о наградах моих, а о самом принципе творческих конкурсов, который, на мой взгляд, он не утрачен, потому что существуют бардовские конкурсы, авторские конкурсы, конкурсы поэзии, но сейчас появилось так много интересных многоформатных фестивалей, которые абсолютно непонятно, как проводить конкурсы. Непонятно, как организовывать конкурсную работу, а ведь конкурсная работа, вы упомянули, с 13 лет я писал песни, ведь то, что я писал в 13 лет, это очень сильно развилось именно благодаря творческим мастерским внутри конкурсов. Но если мы говорим о 20 веке, было очень явное разделение рок, бард-рок, бард. Вот они, три. Сейчас гораздо интереснее все происходит. Проводятся многоформатные фестивали. То есть вот Пензенский фестиваль, допустим, «Хорошие люди». Что это такое фестиваль? Это сообщество, где люди не могут даже подобрать слово к стилю, потому что тут же на одной сцене играет Рома Филиппов и Рома ВПР. И это абсолютно устраивает зрителя, который понимает, что это честное эмоция, это чистый посыл.
И просто хорошие люди.
И просто хорошие люди. Поэтому они не могут до сих пор придумать название к своему формату. Говорят, мы просто хорошие люди. Вот. И я, конечно, не могу не упомянуть, если говорить о какой-то конкурсной работе, это Владимира Исааковича Ландсберга, организатора второго канала авторской песни, второго канала Грушинского фестиваля. Это тогда еще очень дальновидно и очень заблаговременно, и очень, я бы сказал, уважительно Владимир Исаакович как бы намекнул на то, что так продолжаться больше не может. Мы не можем просто эксплуатировать байдарку на плече и костер как символы правды и честности в авторском творчестве, что это совершенно не одно и то же. И он предложил создать и создавал, и была уникальная работа, которую, насколько я понимаю, сейчас никто из его последователей повторить не может. Работа по поиску со всей страны молодых авторов и организации конкурса таким образом, чтобы во время конкурса каждый автор, независимо от того, идет он на медаль или не идет на медаль, получал необходимое и равное количество творческого мастерства от признанных носителей жанра, носителей уровня.
Ну, естественно, это колоссальный труд, и может быть, уже, конечно, сдвинулись какие-то приоритеты у тех людей, которые дают зеленый свет на проведение каких-то, ну так скажем, это все равно преподносится как какой-то развлекательный элемент все-таки для зрителя. И все-таки немножко сейчас упрощается задача на телевидении, как мне кажется. Или это все зависит от спроса. Может быть, сейчас уже зрителю это не надо.
Катя, мне кажется, что это вообще прям зависит сейчас только от нас. Потому что какая разница, от кого это еще зависит, если мы вот сидим с вами такие красивые. Я думаю, что это должен каждый сам себе отвечать на вопрос, каким образом он доставляет себе свое хорошо, а самое главное, для чего он это делает и в какой компании.
Хорошо. Вы говорили о том, что фестиваль, потом какая-то часть во что-то другое перешла, вот этот Грушинский.
Дело все в том, что Грушинский фестиваль – это самый большой опен-эйр в Европе. Долгое время был, то есть до всплеска электронной музыки, да, допустим, это был действительно самый потом. То есть это фестиваль авторской песни, который в 80-е годы когда-то запрещался на какое-то время. Ну, собственно, можете посмотреть историю Грушинского фестиваля, она открыта, хоть и интерпретируется разными несколько по-разному. Затем этот фестиваль стал проводиться как-то достаточно узко в своем понимании жанра, в своем понимании авторской песни. И появился второй канал авторской песни, после чего появилась платформа «Остров», то есть абсолютно серьезные ребята, которым нечего было возразить, когда они говорили: «Авторская песня, она такая. Авторская песня, она может быть еще и такая». И, собственно, авторский взгляд на творчество, на музыку, на музыкальные эксперименты в итоге совсем стал далек от того жанра, который мы подразумеваем под авторской песней.
Вопрос. Авторская песня. Может быть, это естественный какой-то путь не то что эволюции, а вот этого шагания по времени, который привел как раз-таки вот к этому понятию авторской песни. Неужели она должна вот быть закоренена, ну вот как изначально? Потому что кантри-музыка, она изначально тоже была одной, а потом, ну, она как-то немножко видоизменилась со временем. Может, это какой-то естественный путь?
Ну, я так понимаю, что есть жанр авторская песня, который абсолютно сформирован как кантри-музыка, да? То есть вот он сформирован. А есть, в принципе, песня, поющаяся автором, авторский взгляд на песню, так же, как авторское кино. То есть это скорее процесс, нежели жанр. И как мы можем сейчас говорить о том, что вот если ты хочешь называться авторской песней, то изволь, пожалуйста, соблюдать какие-то стандарты, такие, как есть стандарты в рок-н-ролле, стандарты в джазе, да. То есть нужно разделять, мне кажется, момент жанра и сам процесс авторской песни.
Ком, у тебя ум, а как жить без ума, когда зима? Ком, ком, у тебя ум, а как жить без ума, когда зима? Давно-давно было видно в окно поле, и по нему вела перекати поле, перекати поле, перекати поле, перекати думать, будто бы это его воля, когда ветром до ночи тише воды, ниже травы, выше головы, свежей воды, ниже травы, выше головы. Чеше воды, ниже травы, выше головы. Чеше воды, ниже травы. А ветер висел, пёсью морду доносил. Воем все, что не сил, просит, дабы вкусить воли. Ветром, я не знал бы горя, только ведь он верно так же гоним морем. Тише воды, ниже травы, выше головы. Тише воды, ниже травы, выше головы. Тише воды, ниже травы, выше головы. Тише воды, ниже травы. Не забой сама, нагоняет страха, что дни в потьмах, и тлели угли долги этой больной. Думай, да вот затекли ноги. Я встал и пошел к кому, снег серебра гости, доколь в карманы гадедушку моя ждал. Гости я вышел и стал видеть. Тише воды, ниже травы, выше головы. Тише воды, ниже травы, выше головы. Тише воды, ниже травы, выше головы. Тише, ниже, выше. Ниже, ниже, выше, выше.
Мы коснулись вначале того, что раньше были какие-то жесткие каноны. Там это рок, да, там это бард, это поп. А сейчас как-то все стало гибко, лояльно и размыто в плане жанрового обозначения того или иного. И откуда это первое пошло? Из-за того, что начали рвать какие-то вот эти шаблоны музыкальные, то есть играть, ну, вот эти, знаете, да, различные наложения стилей, и отсюда пошло. Либо начали путать со стороны как раз-таки какие-то вещи музыкантов, исполнителей, и уже как-то их неправильно обзывать. Я просто не понимаю причинно-следственной связи, кто...
Ой, я думаю, что здесь надо вообще не стоит копаться так глубоко. То есть есть
техническое... Это вообще имеет какое-то значение?
Да, есть техническое просто развитие музыки, потому что по какой причине у нас барабанщик вдруг когда-то в начале 20 века начал играть и на тарелках, и на ведущем барабане, и на бочке? Ну, с чего? Просто бабки экономили, все элементарно. Поэтому им проще было научиться играть сразу на трех барабанах, хотя до этого всегда было три человека в оркестре. Один играл на тарелках, один на ведущем, один на бочке. Вот какая-то обусловленность произошла, да, просто техническая, о том, что ну, не могут малообеспеченные музыканты, не поддерживаемые никаким там бизнесом, не позволить себе трех барабанщиков. Сейчас абсолютно другая схема. В каждом подъезде живет по 4 гения. То есть только прислушайся и только найди, что попадет именно тебе. Только тебе вообще не нужны гении, потому что ты, Катя, сама гений. Тебе хочется вообще быть творцом. Мы все давно прохавали, что нас не делает богаче потребление культурного продукта. И теперь вопрос мой, как художника, да, оставить тебе этот уголочек, чтобы ты нарисовала свои буквы в углу. Но, собственно, это и всегда было. Собственно, и русский театр, он почему получил такую популярность и в мире, и в Советском Союзе, из-за направленности его родоначальниками. Станиславский говорил о сопереживании, то есть уже активном зрительском участии. Сейчас не так интересно просто сопереживать. Сейчас компьютерные игры давно стали видом искусства. Поэтому соучастие прямое необходимо.
Почувствовать себя нужным, почувствовать свою значимость. Ну, то есть ты не просто смотришь и ничего не можешь делать, а ты тоже в этом процессе каким-то образом участвуешь.
Я бы не сказал, что людям, которые делают фестивали бесплатно, волонтеры, или музыкантам, которые учились играть музыку и могли бы сидеть в оркестре, нажимая одну ноту, именно нужно чувствовать себя нужным, когда они идут на джемы, которые не приносят никакого дохода. То есть хочется быть не функцией, а хочется быть причастным к творчеству. И тут уже, на мой взгляд, ответственность идет у человека перед самим собой. Являюсь ли я творцом? Нахожусь ли я в процессе сотворчества?
Да, я о том и говорю, что быть нужным, почувствовать свою значимость.
Да, но не та значимость, которую подтвердит кто-то, а ту значимость, в которую ты поверишь, которую подтвердишь ты сам. Поэтому люди, которые... Вот девочка, которая стоит в переходе с бубном и подшлепывает нетрезвым панком, она, конечно, гораздо больше творчески самовыражается или чувствует, что она творчески самовыражается, чем человек, который в указанном месте играет свою сложную партитуру без возможности внести в нее свою личность.
Ну, это, конечно, да. Быть участником какого-то действия, которое отточено каждое движение, это уже производство. Например, участвуя в каком-то оркестре, быть просто деталькой в общем механизме. Ну, конечно, девочка-панк с бубном счастливее, потому что она сегодня с бубном хочет два раза бьет через один, а завтра может вообще не бить. А может, вообще треугольник возьмет. Или будет сидеть их зарисовывать, фотографии на память предлагать проходящим. Переквалифицируется фотограф, так сказать.
Ее инициатива, ее творческая инициатива гораздо важнее для нее. И, на мой взгляд, важнее в целом для вида человеческого. Потому что создать огромный оркестр, создать страну, подобную огромному оркестру, создать целый вид, подобный огромному оркестру, который, в принципе, легко заменить сэмпловой аппаратурой, это унижение вида. А дать возможность человеку совершать ошибки и не совершать ошибки – это интересно.
В этом месяце лодка давала хороший улов. Только любовь. Я взял велик у дедушки Пака, завязанку дров. Только любовь. Я промазал педали, они не скулят. Я приладил второе сиденье. Мы поедем в столицу на праздник рождения нашего короля. А ты радуйся и научи меня. Радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня. И дорога начнется дорогой знакомых дворов. Только любовь, увлекаясь горами, загладь кучевых облаков. Только любовь. Продолжая петлять в разноцветных полях, настоящее, как сновидение, мы доедем в столицу на праздник рождения нашего короля. Ты радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, научи меня. Но ты же от самого детства не знала больших городов. Только любовь. А здесь каналы вдоль улиц, машины по крышам домов. Только любовь, но продолжая гулять, отдыхая от руля, пусть в ногах остается гуденье. Мы в столице, родная, тут праздник рождения нашего короля. И не нас
называй Бангкоком город, где правит Бог. Не уходи с потоком, помни Сабхатхавонг, облако цвета сока, в руке у тебя цветок. Не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не уходи с потоком, помни Сабхатхавонг, облако цвета сока, в руке у тебя цветок. Не называй Бангкоком город. Радуйся и научи меня, радуйся и научи меня, радуйся, научи меня, научи меня, научи меня.
Дмитрий, хочу немножко вернуться к вашему образованию. Мы не будем углубляться в детали, где, когда и почему. Мне просто интересно, собственно, два, наверное, вопроса задам. Первый – почему выбор пал на театральное училище? И второй вопрос – чем помогло, поспособствовало, может быть, как-то и жизни в целом, и, в частности, творческим каким-то процессам?
С одной стороны, конечно, я в свое время не услышал мудрых слов моего педагога, профессора Марии Евгеньевны Велиховой, о том, что актерская профессия – самая зависимая профессия, и тут действительно она даже не вторична. То есть кто-то написал текст, кто-то рассказал, что этот текст будет значить, и твоя сейчас задача – транслировать волю драматурга, режиссера, более того, директора театра, каких-то вложений в это большое производство, да. Но когда я в детстве выбирал профессию, это произошло достаточно рано, я понимал, что все-таки актерское искусство, оно наиболее свободно от каких-либо стандартов. И я до сих пор так считаю, что актерское искусство, оно там, где появляется взаимодействие. Положил человек коврик на Арбате, у него появился один зритель, между артистом и зрителем начало происходить взаимодействие, обмен энергиями, и это уже театр. Дальше мы говорим о качестве театра, о масштабах, о полезности, о художественной ценности, но сам театр начинается там, где начинается общение.
Может быть, у вас были какие-то любимые занятия? Потому что прокачивают, обучают, раскрываются с разных сторон. То есть это какое-то ораторское мастерство, как актера, как спортсмена любого, развить разные группы мышц. Может быть, у вас было что-то, какая-нибудь мастерская любимая, куда вы, может быть, ходили каждый раз, не пропуская ничего?
Я скажу так, что мне безмерно повезло в жизни с моими учителями, с учителями, с которыми в разных областях сталкивала меня судьба, и это было интересно. Это было интересно в контексте каких-то разовых моментов понимания целиком проблемы и целиком духа проблемы, а также и уникальные методисты и методики, которые, допустим, в Щепкинском училище. Это же старейшая театральная школа, актерская школа, которая создавалась еще до как таковой режиссуры. И педагоги театрального училища имени Щепкина передают из поколения в поколение уникальные актерские приемы, которые каким-то образом дополнены системой Станиславского, появившейся позже, дополненные Чеховым, дополненные следующими этапами в развитии русского театра, но тем не менее они берут начало в самом незамутненном никакими дополнительными средствами в моменте выхода человека на сцену. И очень бережное методическое именно отношение к навыкам, пришедшим там более 200 лет назад, дает мне возможность работать и увлекать за собой зрителя, не имея какой-то технической, уникальной поддержки режиссерской, какого-то дополнительного взгляда, сценографии любопытной, потому что концерты обычно достаточно одинаково выглядят. То есть человек сидит на стуле, играет на гитаре в микрофон.
Хорошо.
мир подошел к концу, в рюмке горел абсент, я выпил его и набрал отцу. Он был не абонент, я позвоню в свой кредитный банк, и банк заморозил счет, а ты хохотала. Это судьба, бармен спросил еще, но я взял тебя и понес, не зная куда нести. Ты не скипала меня вопрос, но слушала этот стих, стих не стихая, шел чуть впереди меня огонь. Плавился, словно шелк, как синтепон вонял до горизонта, до горизонта, до горизонта, до гори, до гори, до гори. И к озеру поутру мы вышли, сгорел рассвет, а я поверил, что не умру, вернее, что смерти нет. И смерти не было, я убил, нам селезня в лопухах, а небо старалось не плакать, что было сил, глядя на нас в стихах до горизонта, до горизонта, до горизонта, до гори, до гори, до гори. А там мир подошел к концу, в рюмке горел абсент, я выпил его, я набрал отцу. Он был не абонент, я позвонил в свой кредитный банк, и банк заморозил счет, а ты хохотала. Судьба еще до горизонта, 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 до горизонта.
Дмитрий, вы сейчас являетесь участником арт-проекта «Мужской голос». Это поэтическое объединение, которое представляет из себя цели и задачи популяризации поэзии мужской.
Спасибо за вопрос. Мне интересно отвечать на этот вопрос. Это было в то время, когда мы с вами усиленно готовились к концу света 2012 года.
В декабре.
Это было до этого, когда еще готовились только. Вот. В общем, ну, насколько я понимаю, что именно в 2012 году образовался проект силами московских поэтов Алексея Шмелева и Ивана Куприянова. Это было где-то в районе Китай-города. Алексей пытался собрать вокруг себя поэтов, которые интересно могут выступать на сцене вместе с поэзией. Что же лично мне... Никогда Леша не декларировал этого, но это чувствуется каждым из участников, и, на мой взгляд, очень ценно. Сейчас возьмите полку современной поэзии, то есть это такой рифмованный Буковский, как правило, или Венечка Ерофеев, ну, в общем, что-то о эстетике легкодоступности, как правило, и самовозвеличивание. Да, на мой взгляд, об этом уже все сказали негры из Бронкса, как бы куда нам с ними бодаться-то в нашей северной стране. Они это хорошо сделали, у них было больше прав на этом, моральных. Нам сейчас впаривают это под разными соусами, но тем не менее это выглядит только по одной простой причине, что об этом писать просто. Об этом писать можно лихо, об этом писать можно размашисто, и от этого кажется, что это талантливо. Проект «Мужской голос» – проект, который, не торопясь, льет воду на свою меленку, пытаясь показать мужскую поэзию с человеческим лицом, где, очень пафосно сейчас скажу, но это так есть, где попытка переосмыслить и утвердиться в ценностях, которые были интересны нашим отцам. Попытка утвердиться в ценностях, которые хотелось бы, чтобы были интересны нашим сыновьям. Поэтому, мне кажется, это лучший поэтический проект, который есть сейчас в Москве.
Скажите, пожалуйста, возможно ли как-то стать его участником, или у вас как-то сформировано, или...
Вам, Катя, нет.
Ну, я уже поняла тут... По гендерному признаку я не вхожу, а может быть, кто-то, прослушав, захочет.
Не, ну у нас меняется состав проекта. У нас кто-то выбывает, кто-то приходит, кто-то потом опять возвращается. Нет, у нас нет никакого конкурса, все авторитарно решается Шмелевым, но при этом мне кажется, что это правильно. И как, с другой стороны, если человек не хочет с нами ездить играть, то есть человек не желает давать с нами концерты, как его можно заставить? Опять же, если кто-то, и это постоянно происходит, присылает массу стихов, достойные весьма поэты, которые кажутся нам, ну, рожа твоя не нравится, не хочу я с тобой читать, и все, и это тоже может быть все. То есть, это все-таки проект друзей, проект единомышленников. Не очень понятно, больше он сделан для зрителя или для нас самих, потому что это каждый выезд на фестиваль, каждый концерт – это, безусловно, праздник. Праздник уникального общения.
А сейчас какое количество участников задействовано?
Я не могу сказать, у нас есть какой-то костяк. Вот у нас есть Ваня Пинженин из Санкт-Петербурга, Арс Пегас уехал сейчас в Санкт-Петербург. То есть, понимаете, они там вспахивают поляну, значит, общаются с массой петербургских поэтов, которые не являются участниками «Мужского голоса». Здесь у нас Ваня, Лёша, Алексей Вдовин, участник проекта, Виктор Канаев, Потапов Константин. Вот здесь мне совершенно не стыдно кого-то забыть. Ваня Фефелов. То есть, если я о ком-то не сказал, это исключительно моя рассеянность, а не вклад резидентов в проект. Ну, вот как-то меняется, меняется у нас состав. Кто-то приходит, кто-то уходит и возвращается. Но тональность диалога, тональность разговора, тональность беседы, она все равно диктуется общей атмосферой.
Дмитрий, даже не знаю, как спросить. Что для вас и зачем вообще нужна музыка? Такой какой-то широкий вопрос. Ну, то есть вы что вкладываете, что вы сами предпочитаете в песнях? Что там должно быть, по вашему мнению?
Знаете, меня всегда гораздо больше интересовал вопрос, зачем мы нужны музыке. Это, конечно, большая магия. За этим ответом стоит. Зачем мы нужны музыке? За этим ответом стоит большая доброта, большое милосердие. А нам-то музыка нужна.
Она делает чище человека, музыка.
Да, она вообще как-то делает человека.
Человеком.
Да, музыка – это великая тайна. Михаил Башаков, замечательная песня, которая, речь не пойдет сейчас о звуках с точки зрения дизайна, потому что музыка – это великая тайна. Опять же, где-то у Пелевина было интересно, что после 84-го года в музыке ничего интересного не произошло, остался только шоу-бизнес. Ну а зачем же мне слушать, как они варят свои бабки, если мне за это не доплачивают? Вот, я абсолютно не против коммерческой культуры, но нужно осознавать, что часть коммерческой культуры является музыкой, а часть музыки является исключительно коммерческой культурой. Просто это очень сейчас, сразу я уверен, что многие из слушателей скажут, а что плохого в коммерции? Давайте воспринимать тогда коммерцию, да, не в русском слове, да, а стяжательством. Не будем употреблять коммерцию, будем употреблять стяжательство. И тут, конечно, нельзя сказать, что стяжательство является частью музыки, да?
Просто очень такой широкий вопрос. Очень многогранный, это разница, разница есть. Для человека, который является посредником между тем высшим, через которого реализуется музыка, то есть я все-таки считаю, что человек, он посредник, через него просто проходит, чтобы донести до массы музыку, поэзию, любой вид искусства. Все-таки человек – это посредник. Удивительный, конечно, процесс, который происходит с человеком во время написания, созидания какого-либо искусства. И, наверное, это какая-то область уже психоневрологии, какие там происходят колебания в центральной части головного мозга. Ну ладно, не об этом речь. Но опять-таки музыка, в чем дело-то? Музыка, она может быть, например, если ты слушаешь какую-нибудь авторскую песню, да, это все равно какие-то одни ощущения. Но если ты слушаешь какой-то симфонический оркестр, это совершенно другие ощущения. Ты можешь слушать какую-то попсу, тебе будет, ну, как все мы люди грешные, да, может какой-нибудь просто мотив понравится в какой-нибудь такой популярной музыке. Это третье ощущение. И поэтому для каждого все равно музыка – это такой пласт вообще, непаханное поле. То есть, мне кажется, всю жизнь можно вот жить и разгадывать эту загадку по своим ощущениям каким-то. Потому что человек, правда, преображается, послушав какую-то музыкальную приятную композицию. И почему-то классика сейчас куда-то ушла. Куда она ушла?
Я все стремился вас не перебить, Катерина, именно в контексте, и вы подвели вопрос. А я вообще не считаю, что вот мы изначально начали воспринимать момент музыкального творчества как музыка куда-то идет через какие-то мозги и кто-то проводник. Вообще мне кажется, что все с точностью наоборот, что музыка — это бесконечная величина, бесконечный, недостижимый идеал, к которому движется человек, и познавая который, пытается его каким-то образом максимально гармонично высказать, гармонично, максимально передать его в зрительном образе, прикоснуться к тому, что заведомо выше, честнее, лучше. Поэтому говорить, что классика куда-то ушла, достаточно самонадеянно. Наверное, просто люди ушли куда-то. Опять же, насколько я понимаю, что серьезные дядьки в серьезных музыкальных заведениях тратят абсолютно серьезно всю свою жизнь для того, чтобы заниматься классикой и заниматься познанием гениев других и познанием техники гениальности и познанием способа прикоснуться к величию.
Как вы относитесь к компьютерному прогрессу, который влечет за собой упрощение записи звуков, которые в сочетании друг с другом становятся музыкой?
Хорошо.
Ну, то есть, все-таки вам что ближе? То есть, есть какой-то инструментал, а есть вот то, что в одной коробке может, ну, в принципе, заменить. Не стопроцентно. А вот какой-то даже...
Нет, в смысле, что мне ближе, когда человек, не имея возможности создать какое-то, просто не имея натуральной возможности создать произведение искусства, всю жизнь воспринимает себя непризнанным гением? Или когда ему говорят, на, сделай, ты же гений, дружище, сделай, это просто.
Ну, то есть у вас претензий к 21 веку нет?
У меня нет никаких претензий, я благодарен 21 веку, я благодарен возможности, потому что сейчас любой дворник на свою дворницкую зарплату может записать хороший альбом. Я более того, я благодарен даже, наверняка, я уверен, что есть в мировой культуре какие-то определенные двигатели. То есть я благодарен, ну или это веяние, в принципе, социальные, да, о том, что я благодарен, что не нужно даже нанимать оркестр, я благодарен тому, что рок-музыка не является панацеей, то есть тебе даже не нужно 4 единомышленника, возьми и запиши хип-хоп-альбом один на ноутбуке. Если ты настолько горишь стремлением к идеалу и способен все это тратить, то есть тут у тебя только тот ресурс, который принадлежит лично тебе. Возьми, сделай его. Мне кажется, что ежедневно мы должны благодарить Бога за дарованную возможность творчества каждый. Более того, я считаю, что это большая ошибка, что мы воспринимаем поэзию, музыку, какое-то творчество, да, в контексте исключительной гениальности. То есть нам не интересен. Вот у нас есть сочетание великий русский поэт Пушкин, да, и вот у нас вот это не моя мысль. Я подслушал ее и не могу, к сожалению, сослаться, простите меня. Это большая ошибка для поэзии, для музыки, что мы воспринимаем, что у нас ты должен быть рок-звездой, ты должен быть обязательно Пушкиным, ты обязательно должен быть. Ты не должен никому. Ты, если хочешь, можешь заниматься творчеством. Если не хочешь, можешь не заниматься творчеством.
Есть ли какая-то тенденция к тому, что как раз-таки из-за вот таких стереотипов, из-за того, что вдавливается нам в великий русский поэт, гениальность, и есть ли какая-то тенденция к тому, что, может быть, в каких-то зачаточных состояниях талантливого человека из-за какой-то низкой самооценки это придавливает и приплющивает всевозможные какие-то начинания?
Я там недавно смотрел видос, и я, насколько понимаю, что больше 1,5 миллиардов сперматозоидов, кроме вас, Катя, сгинуло без возвратности, не имеет никакой возможности к творчеству. Я также подозреваю, что Вселенная настолько жестока, ну или так правильно, что такой же процент соотношения людей тоже проживает свою жизнь без цельно. И разве это не повод теперь не бежать?
Куда?
К матке.
Ну что, наше время уже неминуемо стремится к своему логическому завершению. Спасибо большое, Дмитрий, что приехали к нам. И было очень приятно, интересно с вами побеседовать, познакомиться. Надеемся, что еще увидимся, услышимся.
Большое спасибо, Катя, вам за приятную беседу. Дорогие друзья, давайте все подружимся ВКонтакте, и я вас буду приглашать на свои концерты. А также, если у вас в Раменском будет фестиваль искусств или фестиваль современного творчества, я буду рад приехать на него как зритель или участник. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Я тружусь по кзоту выходной, вперед мои инстинкты. Но жена сказала, дорогой, тебе нужны ботинки. Кое-что по мелочи для дома, кофточку и стринги нужны. Выбита зубота, как зубы из улыбки блондинки. И вместо того, чтоб поехать с детьми на сопки, вместо того, чтоб жарить плюшки, пахать стопки, вместо того, чтоб уголь живили сердечные топки, я гублю пробки, гублю пробки, гублю пробки. И кто-то скажет в этих словах много соли, кто-то скажет в этих слезах мало боли, кто-то скажет это Аллах, все по высшей воле. Мне не надо ничего в этом мегамоле, 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 оле, оле, я хочу быть на воле. Цветы жизни смеются на детских креслах, им интересно, нам пресно. Машины слизни, вы когда-нибудь двинетесь с места? А я избегаю рекламы, прыгаю с джаза на наши. Не с этой ли мамой напрочь сносила башен в 2006-м, когда я как глупый том думал лишь о том, а как бы стать ее котом. У вас такое впереди, пока что просто смейтесь, дети. Кто садит, там гудит, мы едем, едем. Вместо того, чтобы подбегать к коробке, вместо того, чтобы гладить тебя по попке, мы вязали.
вязнем в пробке, мы вязнем в пробке, мы вязнем в пробке. Кто-то скажет в этих слезах много соли, кто-то скажет в этих словах мало боли, кто-то скажет это Аллах, все по высшей воле. Но мне не надо ничего в этом мега моле, 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 оле, оле, я мечтаю. Как пробка все глуше, дети в порядке спят, релакс, радио слушай. Еще 20 минут и вот долгожданный поворот, и скоро мир вещей и пищи сам двери распахнет. А дальше чистая дорога прямо за горизонт. О, бейба, слушай, ради бога, есть и такой резон. Прямо-прямо город, дверь, там парки, скверики, банки на трехсвязкой, мост, как в Америке. Едем, будет весело, классно и за смыслом, ты молчишь. Ты все взвесила или зависла? Вау, папаша, где твоя сила воли? Каша в голове от рок-н-ролла или алкоголя? Я и сама в припадке МКАД, это капкан. В полутапку, в дверь музыкант. И оле, оле, мы с тобою на воле. Мне не надо ничего в этом мегамоле. Оле, оле, мы с тобою.
Музыкальная афиша.
Тринадцатого октября в 8 вечера в арт-кафе «Горцующий дредноут» выступит группа «Тут как тут». Группа «Тут как тут» замечательна своим непосредственным подходом к музицированию. Некоторые считают ее прямым наследником бендов, игравших на танцплощадках. Другие говорят о неком бард-панке. Арт-кафе находится по адресу: город Москва, улица Таганская, дом 13, строение 3. Входной билет 350 рублей.
14 октября в баре «Луна» в городе Жуковский выступит Антон Макаров. Шансонье и блюз-рок-крунер Антон Макаров поет и играет дебютный концерт «Roses Orchid Tour» в родном городе Жуковский. Антон Макаров – один из самых талантливых молодых исполнителей в России, воспитанный на творчестве «The Doors» и «The Bad Seeds». Чувственная игра, искренние тексты и скромный взгляд – набор настоящего музыканта. Всем этим обладает Антон Макаров, да и не только этим. Его изумительное владение гитарой и своим голосом не оставит равнодушным даже самого придирчивого слушателя. Начало в 19:30. Входной билет – 250 рублей. Адрес – город Жуковский, улица Гагарина, дом 2.
20 октября в клубе «Слэм» города Раменска состоится презентация третьего альбома группы «Презумпция невменяемости». Сильной стороной группы была и по-прежнему остается злободневность и актуальность текстов песен. При этом «Презумпция невменяемости» старательно обходит стороной околополитические разногласия. Внутренние переживания, положительное и отрицательное влияние социума на личность, вся палитра чувств и эмоций протекают через все альбомы группы. Начало в 7 вечера. Входной билет 300 рублей. Адрес: город Раменск, улица Красная, дом 22А.
21 октября в 18:00 в культурно-досуговом центре «Гжельский» выступит авант-роковый квартет «Леон» из Швейцарии. «Леон» – нестандартная импровизационная формация, исследующая звуковые пространства с помощью двух бас-гитар и приглашенных гостей. Это музыка, развивающаяся по законам скорее физики, чем гармонии, но не менее привлекательная для любого открытого новому слушателя. Билеты 150 рублей. Доступны в КДЦ «Гжельский» по вечерам, кроме понедельников, и в онлайн-продаже на сайте отделкультуры.рф. Адрес КДЦ «Гжельский», село Речицы, улица Центральная.
На сегодня у нас все. А 18.00 слушайте на Раменском радио рубрику «Земляки», в гостях которой Валерий Андреевич Умеренко, 25 лет, является председателем правкома Раменского приборостроительного завода. Слушайте музыкальный час в следующую пятницу в 12.00. Гостями станут участники творческой студии «Шар». До свидания!